паузу. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Ноября, в День народного единства, в Москве состоится русский марш. Впервые за последние три года националисты проведут свою акцию не в Люблино, как было с маршами 2009-2011 годов, а в центре Москвы. Шествие пройдет по Кадашовской, Якиманской и Крымской набережной и завершится митингом у Центрального дома художника на Крымском валу. Русским маршем называют ежегодные шествия и митинги представителей русских националистических организаций и движений в различных городах России и стран СНГ. Первое такое шествие состоялось в 2005 году, через год после учреждения Дня народного единства 4 ноября. Наблюдатели утверждают, что новый на тот момент праздник не получил сколь-либо внятного идеологического содержания со стороны власти, и этим воспользовались националисты, которые фактически монополизировали события о русском марше и националистах в России, о последних тенденциях в развитии ультраправых объединений, о том, как власть и представители протестного движения используют и используют ли националистические идеи и лозунги, а то и живую силу, пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это докторант Института этнологии и антропологии Российской академии наук Дмитрий Громов и аспирант Высшей школы экономики, сотрудник проекта «Этнополитические проблемы в российской благосфере» Сергей Простаков. На телефонной связи с нами профессор Высшей школы экономики, руководитель этого проекта Эмиль Пайн. Прежде чем начать сегодняшний разговор, хочется напомнить всем нам и слушателям о существовании двух таких статей в Конституции Российской Федерации, как статья 28, которая каждому гарантирует свободу совести, и статья 29, которая каждому гарантирует свободу мысли и слова, но при этом особо оговаривает, что в Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. И вот, несмотря на такие установки Российской Конституции, тем не менее в России существуют националистические, вполне себе легальные движения и объединения, которых называют мягкими националистами. Они не призывают идти и громить инородцев, но, тем не менее, пытаются насадить в головы своим единомышленникам вот эти вот идеи вполне себе экстремистского характера. И первый вопрос я хочу в этой связи адресовать как раз Эмилю Пайну. Эмиль Абрамович, с вашей точки зрения, насколько вообще легально и насколько в правовом поле находятся русские националисты, так называемые?
Ну, это вопрос непростой. С одной стороны, появление таких групп неизбежно в постимперском обществе. Не было таких постимперских обществ, в которых не появлялись националистические движения. Вообще форма сознания гражданская для таких обществ крайне слабо представлена, и поэтому так называемое примордиальное сознание здесь высоко вероятно и даже преобладает. Поэтому национализм всегда в постимперских обществах был, и он проявился и в России, при этом он нарастает. Сегодня тенденция такова, что, по крайней мере, по результатам нашего исследования, о котором мы говорили, что умеренный национализм преобладает над экстремистом. Тот национализм, который хочет быть, ну, в большей или меньшей мере в правовом поле, хотя и выступает против известной 282 статьи, он сегодня, на наш взгляд, преобладает.
А поясните мне тогда, пожалуйста, чем обычный национализм отличается от национализма мягкого, так сказать? Вообще вот мне, как ребенку, воспитанному еще в Советском Союзе, довольно странно это понять, потому что нам тогда в голову вкладывали, что фашизм – это плохо, национализм – это плохо, и что это, в принципе, все, ну, даже не то чтобы плохо, это еще и незаконно. Сейчас появляются разговоры о так называемом мягком национализме. Вот с вашей точки зрения, Дмитрий, вообще допустимы ли такие формулировки, и что в таком случае считать вот так называемым мягким национализмом?
Ну, прежде всего, помимо процитированного вами закона Конституции, есть еще определенные правовые ограничения, связанные с экстремистской деятельностью. То есть в ультраправых организациях есть более радикальные, которые предполагают именно такое жесткое решение национальных вопросов, и более мягкие, которые, в принципе, действуют в правовом ключе и преследуют какие-то...
А как можно действовать в правовом ключе? Я просто хочу понять, у меня это в голове не укладывается. Как можно действовать в правовом ключе, исповедуя националистические идеи? Вот что для этого нужно? Просто законодательно, что ли, закреплять возможность, я не знаю, делить людей на какие-то группы по признакам их национальности?
Ну, примером создания организации в правовом поле является создание движения против нелегальной миграции. То есть в данном случае организация ставит себе целью не межнациональную борьбу как таковую.
Официальной целью.
А ограничение незаконной миграции. То есть у них, конечно, есть свои представления о том, как должны строиться межнациональные отношения, но форма их борьбы, форма, которую они предлагают, она, ну, действительно, в принципе, не противоречит закону.
То есть
речь идет об ограничении, не официальной миграции.
То есть при этом они остаются как бы в рамках закона? Да, поскольку ведут переговоры с органами власти, не прибегают к насилию.
Да, они остаются в рамках закона, и, в принципе, вот уже много лет они существуют, они оттянули на себя большое количество ультраправой, скажем, молодежи, вообще людей, настроенных ультраправо, но, соответственно, эти люди уже действуют менее агрессивно и, ну, по крайней мере, снижается какое-то вот напряжение, которое могло бы быть более серьезным.
Вот у меня перед глазами лежит доклад информационно-аналитического центра «Сова» о крайне правых в России в 2012 году. Этот доклад вышел буквально вот в середине октября, и автор доклада Александр Верховский, в частности, обращает внимание на то, что сейчас в России, если, в принципе, и говорить о националистах, то нужно говорить только о радикальном крыле ультраправого движения, потому что в, так скажем, официальной политике националистические партии не представлены. Их не допускают ни к выборам, ни к каким-то демократическим институтам, и, соответственно, они уходят в подполье и начинают работать такими радикальными какими-то методами. С вашей точки зрения, Сергей, почему так происходит? Вот когда вы проводили исследования о проблемах этнополитических в российской благосфере, наметились вот эти тенденции к объединению, вот, не скажем, тайному и подпольному, но внутри социальных сетей, внутри благосферы?
Объединение абсолютно наметилось. Нами исследовалось, так сказать, самые посещаемые, самые крупные националистические сообщества в социальной сети ВКонтакте, и выясняется очень интересная тенденция, что большинство националистов избегает любых вопросов, по которым могут возникнуть политические расхождения.
То есть,
например, православие практически исключается из публичных дискуссий, исключаются...
Это внутри себя, когда они обсуждают.
Да, абсолютно, исключаются проблемы советского прошлого, Сталина, но при этом идет абсолютная консолидация по некоторым фобиям, так сказать, такой националистический минимум идеологический русского националиста, это кавказофобия, мигрантофобия, исламофобия, в какой-то степени западофобия. И вот все это не имеет выраженной такой основы, которая говорит о том, кто же есть на самом деле русский. Эти вопросы вообще избегаются. Абсолютно негативно идет самоидентификация через врагов. Вот у нас есть враги, мы против них боремся, поэтому мы условно и можем являться националистом. Однако сама по себе горизонтальное объединение происходит еще по неполитическим принципам. Например, пропаганда здорового образа жизни, так называемая ЗОЖ, среди низового уровня молодые националисты, о которых, собственно, Алексей Маркович Верховский пишет, что он происходит на горизонтальном уровне, и эти молодые люди от 16 до 20 лет объединяются вокруг поддержания здорового образа жизни, устраивают русские пробежки, причем устраиваются по всему миру. То есть я видел встречи, которые проводились в Лиссабоне, на Тайване, в Сингапуре проводят. Там люди, обозначая себя как русские националисты, с имперскими флагами бегают по улицам. В этом смысле исключение вот этих идей политических, оно понятно, потому что...
Почему?
Потому что национализм был выключен из политического поля изначально, да, можно даже статью вот из Конституции привести, то есть как бы изначально документ основной наш не рекомендует националистические партии в политику, а дальше происходит следующее, что государство борется в течение 20 лет, и национализм, проблемы, с которого не решаются, проблемы национализма, просто забиваются вглубь, они начинают принимать иные формы, не политические. Собственно, ЗОЖ и есть неполитическая форма национализма. Вопрос в том, что она может перейти в политическую, это отдельный вопрос.
Может она или не может, и как она переходит, я сейчас попрошу подробнее рассказать нам Дмитрия Громова. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о предстоящем русском марше и о развитии ультраправых националистических движений в Российской Федерации. К чему это может привести? Почему власти, как мне кажется, сейчас начали заигрывать с националистами? И не только власти, но и активисты протестного движения. В студии «Радио Свобода» сегодня со мной докторант Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук Дмитрий Громов, аспирант Высшей школы экономики, сотрудник проекта «Этнополитические проблемы в российской благосфере» Сергей Простаков, и на телефонной связи с нами профессор Высшей школы экономики, руководитель этого проекта Эмиль Паин. Вот сначала я Эмилю Абрамовичу задам все-таки вопрос, а потом попрошу вас подробно рассказать об активности ультраправых. Эмиль Абрамович, с вашей точки зрения все-таки, почему сейчас националисты избегают каких-то дискуссий, которые могут привести их ко внутреннему конфликту? Вот то, о чем говорил Сергей Простаков. Не обсуждаются темы религии, ну, в частности, православия, не обсуждаются темы там Сталина, развала Советского Союза и некоторые иные. Для чего националисты так держатся за вот этот вот шаткий мир, если можно так выразиться?
Ну, он не такой уж шаткий, и Сергей уже объяснил, почему. А скорее надо было бы спросить, почему другие группы, ну, скажем, либеральные, которые мы тоже изучали, вовсе не держатся за шаткий мир и не стремятся найти консенсус. Тогда как другие группы, скажем, левые и те же националисты, осознают то, что сегодня только объединенными усилиями они смогут каким-то образом стать частью политического спектра. Они смогут каким-то образом влиять на власть, добиваясь своих целей. Так что здесь это все вполне рационально. Есть вопрос о том, ну, более широкий, который вы задали. Нужно ли их загонять под поле, или лучше дать возможность им проявляться в легальной сфере, ну, как, например, на Украине, где националистическая партия вошла в парламент. Должен вам сказать, что опыт постсоциалистических стран показывают, что в большинстве из них националистические партии легализованы, входят в парламент, а в некоторых случаях возглавляли и правительство. Правительство скажем, Качинского было в значительной мере националистическим. Вопрос о том, нравится мне или не нравится, совершенно другой. Мне не нравится национализм, я не разделяю его убеждений. Но я уверен, что легальный и стремящийся в этих случаях к умеренности национализм неизмеримо лучше агрессивного, радикального, подпольного.
Угу. Ну, вот сейчас вообще говорят, что ультраправое движение в целом в России остается маргинальным, и я опять же цитирую из...
Но национализм не есть ультраправый. Ультраправые – это маргинальная часть национализма.
Вот, вот. Я как раз цитирую сейчас этот, да, опять, доклад информационно-аналитического центра «Сова». Возвращаюсь к тому, что фактически националисты, так или иначе, сейчас активная их часть – это как раз те самые радикальные националисты, ультраправое движение, просто потому что они вытеснены из политики. И здесь в докладе отмечается, что до декабря 2011 года самые массовые политические акции, считая только те, участие в которых было бесплатным и добровольным, проводили КПРФ и националисты. Причем количественные показатели у КПРФ снижались, а у националистов росли. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, с вашей точки зрения, есть этому логичное объяснение тому, насколько быстро, остро и живо реагируют националисты на какие-то любые проявления, как быстро они собираются? Вот события на Манежной площади в Москве стали там ярким примером, когда буквально в считанные часы собрались футбольные фанаты и примкнувшие к ним националисты в огромном каком-то количестве. И сейчас они же собираются мгновенно, моментально. Чем это объясняется?
Ну, события на Манежной площади в 2010 году действительно произвели на всех большое впечатление. Это было неожиданно, и даже, в общем-то, правоохранительные органы, которые обычно знают о том, что будет происходить, об этом не знали, по крайней мере, не были подготовлены. Но, с другой стороны, мало кто помнит о том, что вообще-то собрание на Манежной площади предполагалось сделать ежемесячными. И через месяц была организована волна в интернете, очень сильная, очень грамотная, считаю, организованная, предполагалось по принципу ненасильственного сопротивления, по принципу без отсутствия лидеров и так далее, и полной юридической неуязвимости собираться каждый месяц. И, в общем-то, на место сбора никто не пришел. Там стояла группа журналистов, человек 20, ну и там, по моим подсчетам, человек 5 пришло, которые озирались по сторонам и, в общем-то, никого не нашли и тут же ушли. То есть как раз эти события показали, что ультраправые не так уж хорошо и быстро собираются. Ситуация на Манежной площади, нужно учитывать, что она была ситуативной, то есть там было известное вам всем дело по убийству, погибели болельщика Егора Свиридова, и был действительно большой общественный резонанс, были поминки в тот день, то есть сначала люди собирались на месте гибели, мемориал на месте гибели был несколько месяцев точно, сейчас уже остался только крест на противоположной стороне, и после этого, насколько, я пытался выяснить, кто вообще это организовывал, насколько я понял, организатора как такового и не было, кроме фанатских каких-то структур, то есть фанаты между собой вот эту информацию о Манежной распространяли и туда вышли, почему, собственно, их там и не ждали, то есть, видимо, правоохранительные органы были настроены на ультраправых как организаторов. Так что это была активность ситуативная, и через месяц она не повторилась. Так что я бы не сказал,
что... То есть
бы,
нельзя что... говорить вообще о том, что они очень быстро реагируют и
собираются? Я бы не сказал, да. Например, где-то года за два до этого был момент, который ультраправые, ну, видимо, до сих пор переживают. И, в общем-то, почему на Манежную вышли? Не только потому, что она в центре, а потому, что это как бы связано с теми событиями. Когда был конфликт с кавказцами, и кавказцы, в общем-то, предложили устроить коллективную драку между собой и националистами, и фанатами. И, в общем-то, тоже как-то со стороны националистов почти никто не пришел. То есть, говоря сленговым языком, конфликт был слит.
Но, тем не менее, во всех протестных акциях, насколько я помню, во всех протестных акциях так называемой объединенной оппозиции, я закавычиваю это слово, потому что, ну, у нас, по моим представлениям, нет объединенной оппозиции в России. националистская колонна, она просто очень ярко выделялась, вот эти вот флаги, и их было довольно много. Почему вдруг они активировались, с вашей точки зрения?
Ну вот смотрите, возьмем самую массовую акцию. Это митинг на проспекте Сахарова 24 декабря. Максимальная численность, по моим подсчетам, примерно 60-70 тысяч человек. Из них ультраправых организованных было 300-400 человек. То есть это примерно 0,5% организованных. Если брать тех, кто заявил об ультраправых позициях по опросам, там был опрос Левада-центра и был наш опрос, примерно одинаковые цифры, около 10%, сейчас не помню точно. Это те, кто пришли, неорганизованные люди. Выигрыш ультраправых, почему они всем запомнились, был в тактическом их успехи. Они, во-первых, собрались около сцены на час раньше, было вывешено объявление на сайте ДПНИ. Они пришли с флагами, их было немного, они стояли густо, там среди них ходили люди, которые предлагали раздвинуться пошире, но и они вооружились свистками. И, соответственно, они стояли у сцены и, в общем-то, засвистывали все, что им не нравилось. А не нравилось им то, что с их стороны был всего один выступающий, и его пустили где-то ближе к концу. И они очень нервничали из-за того, что его не выпускают.
Что его не выпустят вообще.
Да, если бы его выпустили бы где-нибудь четвертым или пятым, чтобы так соблюсти приличие, то, в общем-то, свиста бы не было в такой степени, по крайней мере, точно. Когда его выпустили, они успокоились. И также, собственно, они ведут себя на прочих мероприятиях, то есть по вполне разумной схеме они обычно идут в конце, но когда все доходят до места проведения митинга, они выстраиваются либо шеренгой, либо свиньей и с веселыми криками пробиваются снова к сцене и настоят у сцены. На самом деле их немного. То есть если брать от общего процента вот тех, людей, кто выходит на улицу, это, ну вот, по убеждениям процентов 10, по активности какой-то, по организованности, вот, ну, около процента, скажем так.
Тем не менее, вот у меня сложилось такое ощущение, что в последнее время, особенно, ну вот, на волне недовольства людей результатами выборов в Государственную Думу в прошлом году, на волне вот этой протестной активности, с националистами так или иначе начали заигрывать как власти официальные, чиновники, так и представители оппозиционных движений. Выборы в так называемый Координационный совет, они это очень явно продемонстрировали, потому что туда допустили очень многих людей, которые раньше в так называемой либеральной тусовке вообще считались нерукопожатными. Им не только дали возможность участвовать в дебатах, но и высказывать какие-то открыто свои мнения и убеждения. Вот вы, Сергей, чем можете это объяснить, почему вдруг все вспомнили о националистах как о такой новой живой силе, которую нужно бы переманить на свою сторону?
Ну, тут объясняется все, наверное, достаточно просто. Во-первых, одна сила, которая в Кремле, она теряет поддержку и нуждается, так сказать, в притоке новых процентов по соцопросам. Другая сила, которая на Болотной и Сахарова, она недостаточно поддерживается и нуждается тоже, так сказать, в голосах по соцопросам. Поэтому тематику этнополитических проблем, проблем миграции, прежде всего внутренней Северного Кавказа, будут так или иначе использовать в ближайшее время все политические силы. Главным сигналом то, что это будет использовать власть, была статья Владимира Владимировича Путина в начале года о национальной политике. То, что оппозиция будет использовать национализм, это еще очень большой вопрос. Почему? Потому что, во-первых, тот национализм, который представлен на митингах, он или, в принципе, по идеям, вот, например, ДПНИ вряд ли совпадает с идеями с большей массой, например, кто ходит на проспект Сахарова, это хотя бы выборы в КС продемонстрировали. Больше всего голосов против всех получила националистическая курия, прямо с очень сильным отрывом. Вот. А на массовый национализм, который вот представлен в интернете, он оппозицию не любит, потому что, например, западофобия, американофобия, они, национализм, он очень совпадает с властью в этом смысле, и поэтому если поставить, ну, например, лозунг оппозиции, движение в Европу, да, для националиста современная Европа – это такой Содом и Гоморра 21 века, царство ислама и мигрантов, куда нельзя стремиться. И в этом смысле оппозиция не имеет общего языка с националистами, но и власть. Ну и власть, которая, в принципе, может рассчитывать на поддержку националистов, потому что по многим параметрам, в принципе, они совпадают, не может рассчитывать на их полную поддержку по одной простой причине. То, что если они нужно решать там проблему кавказского мигрантов, а и власть на эти меры просто не может пойти, это дестабилизация их собственного положения.
Поэтому... Ну и ситуации в стране, и на Северном Кавказе в том числе.
И на Северном Кавказе. Поэтому на самом деле национализм на данном моменте находится, русский национализм, в подвешенном состоянии. Нельзя сказать, кто этот дискурс националистический, да, эту риторику возглавит. Оппозиция не возглавит точно. Власть может, но точно не хочет. Со стороны националистов, ярких лидеров, таких, знаете, как в оппозиции, ну, условно, Навальный, уважаем больше массы, среди националистов
который,
нет.
Который, кстати, тоже не стесняется и иногда использует вот эти вот
фишечки. Я думаю, что теперь он будет стесняться использовать, потому что так как выборы в КС показали, что его избиратели национализм на самом деле не очень предпочитают. Я не уверен, что в этом году Навальный выйдет на русский марш.
Посмотрим послезавтра.
Вот да. Это посмотрим. Да. Очень интересно, на самом деле. Я, по крайней мере, не уверен. Вот просто.
У нас есть дозвонившийся Александр Богданов из Петербурга. Пожалуйста, говорите, как вы считаете, нужно ли, есть ли смысл легализовывать, пускать в большую политику националистические партии в России?
Вот у меня вопрос вот к участникам дискуссии.
Да, то есть вы не хотите ответить?
Нет, я отвечаю, но отвечаю вопросом. Не считают ли они, что со стороны демократической оппозиции произошла такая откровенная уголовщина, когда они втащили искусственно самых отмороженных людей на проспект Сахарова, на Болотную, и легализовали в глазах населения.
Кого вы называете отмороженными людьми? Ну, я не прошу сейчас называть фамилии, просто вот кого именно?
Ну, кончилось тем, что от Санкт-Петербурга в Координационный совет оппозиции вошел Николай Бандарик, человек, сидевший за убийство. Все, так сказать, его свидетельские показания по тому, как избивали, как убивали, записаны на видео, и все это в следственном эксперименте, все это выплывет потом по телевидению хуже, чем... Значит, знаете, этот фильм про Удальцова. Я имею в виду другое, что 20 лет на демократических площадках не давали говорить о судьбе русского народа, о проблемах русского народа, о проблемах России. Считалось нерукопожатным и запрещалось. Потом, когда подошла, так сказать, революция против Путина, от имени оппозиции московский истеблишмент, рафинированная буржуазия подтащила бог знает кого от имени русского народа. Это просто издевательство над русским народом.
Да. Александр, спасибо. Я ваш вопрос адресую Эмилию Абрамовичу Паину. Он на телефонной связи с нами. Пожалуйста, ответьте слушателю.
Я не участвовал в выборах в КС, совершенно не имею к этому никакого отношения и даже, признаюсь, несколько скептически отношусь к этой затее.
Да, но
тем
вас...
не менее, да. Тем не менее, я могу сказать, что разговор о подтаскивании, он совершенно неуместен, потому что значит, выборы, и тем более марши, которые проходили в Москве, они были по принципу право любого человека или любой группы прийти и выступить там. Значит, их не затаскивали, их не отталкивали. Это принципиально разная вещь. В общем, я думаю, что если будет развиваться гражданское движение, а скорее всего будет развиваться именно гражданское движение, то оно даст возможность выходить на улицы и выражать свои взгляды представителям очень разных политических сил в пределах
некой допустимой нормой. Кстати говоря, те, которые туда вышли, и те, которые вошли в КС, ну, я не знаю по поводу господина Бондарика, но я знаю, скажем, Крылова, как правило, сегодня выступают в рамках, ну, скажем, политических приличий. Куда больших, еще раз подчеркиваю, неизмеримо больших, чем те политические деятели, известные политические деятели, которые сегодня в Восточной Европе представлены в парламенте, иногда и в правительстве.
Да, спасибо большое, Эмилий Абрамович. И тем не менее, я бы хотела услышать ответы по возможности на вопрос слушателей еще и от Дмитрия, пожалуйста, скажите.
В общем-то, Эмиль Абрамович высказал тоже те же мысли, которые хотел сказать и я, что действительно протесты предполагали
свободное... Мы говорим сейчас не о протестах уже, а о Координационном совете. Ведь там были ситуации, это достаточно широко обсуждалось в средствах массовой информации, когда каких-то представителей националистов допускали до участия в выборах в КС, а каких-то не допускали. При этом отбор был вот из серии «Вкусовщина». То есть вот принцип, если допускать, то всех, он не работал на выборах в Координационный совет. То есть получается, что здесь-то отчасти слушатель прав. Он говорит, что российский истеблишмент оппозиционный, протестный, как он его назвал, заигрывает с националистами. Но зачем?
Давайте подождем, пока Координационный совет начнет работать, потому что это была действительно очень сложная, очень смелая и сложная идея создать такого рода
орган.
Орган, да. Сразу были видны подводные камни, о которые он обязательно стукнется. Ну и насколько он действительно будет действенным, давайте мы не будем загадывать. Я бы, по крайней мере, не стал.
Валерий из Московской области дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы считаете, нужно ли пускать российских националистов в большую политику, давать им право участвовать в выборах официально, представляя свою националистическую партию?
Пускать, конечно, не нужно. Никаких националистов таких ультра, да? Но я скажу, что эти ваши приглашенные как-то стыдливо замалчивают главную, источник всех национализмов в России. Это хасидизм, у которого книжечка есть такая Шульхан Арух, по которой они живут, это сатанисты, да? И вот это ультранационалисты, ультраеврейские национальное движение. И вот в ответ на это вот движение, они вообще людей не считают за людей, они только считают, что иудеи это люди, остальные это скоты гои, да? Ну и какое отношение может быть остальных народов к этому делу? Естественно, на этот национализм, который уже тянется 2000 лет...
Да, вот. Валерий, я вынуждена вас перебить. Мы сегодня все-таки говорим, поскольку мы говорим о русском марше, то мы говорим о русских националистах, во всяком случае о той группе, которая себя причисляет к русским националистам, при том, что, как выяснилось из исследований, Сергей нам Простаков об этом уже рассказал, у националистов как раз возникает серьезная проблема с так называемой самоидентификацией или с русскостью, да, они отказываются от определения вот этого понятия, кого считать русским. И тем не менее, есть какая-то устойчивая у них формула, по которой они определяют, этот человек с нами или не с нами?
Единственную устойчивую формулу, если ее так можно назвать, которая встречается в интернет-дискуссиях у националистов, является: русский – это тот, кто себя таким считает в душе. Это единственная устойчивая формула, которая может встречаться у националистов. При этом, когда, например, у меня товарищ, коллега мой по проекту, вот сейчас есть такой прогрессивный националист Егор Просвирнин, ведет интернет-журнал «Спутник и погром», пишет много про национализм, и там, по-моему, возникла дискуссия, кого считать русским, как раз, собственно, наш вопрос, когда мой товарищ написал, ну вот негр, африканец, он с балалайкой, и все, но он считает себя русским.
Да, он и родился,
да,
в России.
Его можно...
Ему не страшно будет прийти на ваше собрание?
Ну, суть в том, что после этого вопроса мой товарищ был заблокирован сразу же в этой группе. На такие сложные конструктивистские вопросы у националистов ответов просто нет. У националистов нет никакой собственной самоидентификации, только негативной, через врагов. Вот есть конкретные враги.
Они определяют себе конкретного врага или создают так называемые списки врагов? врагов черные списки националистов?
Это совсем маргинальная традиция, чтобы составлять себе какие-то списки. Есть, например, конкретная свадьба дагестанская на Манежной площади, и вот конкретно это наши враги. Да, тоже абстрактные, брачующиеся там и их свидетели. А назвать кого-то конкретно, ну, наверное, знаете...
Какое-то имя?
Ну, под такими именами, наверное, кроются руководители Кавказских республик конкретно.
Нет,
а так нету, вот людей нету.
Вы знаете, насколько мне известно, под такими именами кроются адвокаты, достаточно известные, которые в свое время защищали представителей Антифа или нет. Маркелов, адвокат, был в том же списке, которого, кстати, которого убили представители националистов. Люди, разделяющие националистические взгляды. Многие правозащитники в этих списках.
А, ну, так сказать, они как такие списки, там бывают, знаете, демотиваторы с представителями оппозиции, с адвокатами, да, они бывают, но, так сказать, чтобы вот эта списочная система, как программа действий,
с кем бороться. Враг должен быть более ярко выраженным, да, как некое событие, вот, в пример, вы привели дагестанскую свадьбу, и тут завозмущалась вся вот эта вот тусовка националистическая, плюс всплеск ксенофобских настроений, которые в обществе существуют и никуда не девались, потому что по социальным опросам, по данным социальных опросов, насколько я понимаю, бытовой ксенофобии страдает более 60% населения России, ну, вот на таком уровне, который не выходит за рамки кухонного недовольства. Нам дозвонился Илья Ефимович из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы считаете, нужно националистов впускать в большую политику российскую?
Марьяна, добрый день. Рад вас приветствовать и ваших гостей. Но если проанализировать события постсоветском пространстве и Восточной Европе, то практически все страны Восточной Европы имеют такие националистические партии. Венгрия – это партия Юбик, на Украине – Свобода, Болгария – Удар и так далее. А тут известная теза Гегеля: все действительно разумно, все разумно и действительно. Если есть люди с такими взглядами, наверное, они должны быть представлены и в парламенте. Вопрос в другом. Если их взгляды противоречат Конституции, то власти должны это отслеживать. И если они принимают какие-то антиконституционные методы борьбы с
инновациями,
их нужно за это наказывать.
Понятно. А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, Дмитрий, не заметно ли, что сейчас все-таки власти спускают, что называется, приспускают удила и дают возможность шире развернуться националистам, вот как раз по той причине, о которой говорил Сергей, в поиске необходимых голосов и в поиске живой силы, которая готова будет поддержать? Ну, вот, например, та история, что впервые за 3 года русский марш разрешили проводить в центре Москвы. И тут, кстати, уже многие общественные организации обратились к Собянину, иммигрантские организации искали: слушайте, ну, День народного единства – это тоже наш праздник, мы хотим выйти погулять, и теперь боимся.
Ну, я тоже несколько удивлен, что при всем тревожном отношении к уличным акциям русский марш разрешили внутри Садового кольца.
Да.
Но, с другой стороны, в общем-то, логика запрещения или разрешения такого рода мероприятий, она несколько, наверное, даже не сложнее, а проще. Потому что русский марш проходил уже с 2006-го.
С 2005
года, да. То есть какие-то конфликтные события происходили, ну, даже на первом не происходили, на второй был запрещенный, там действительно было очень так ощущение экстремальности. Мне рассказывали, что некоторые милицейские чины отвозили своих детей из Москвы каким-то, зачем-то, каким-то образом. Третий был двойной, значит, один разрешенный марш был очень мирным, вообще таким карнавальным, спокойным, и был небольшой марш, прошла молодежь по Арбату, вот там они действительно хулиганили. И с тех пор, в общем-то, остальные марши в Люблино, они проходили спокойно. То есть, ну, я старался там где-то через раз бывать, там действительно была такая вот агрессивная такая энергетика, но нарушений закона там, в общем-то, не было.
То есть никого не били?
Никого не били, да. Шли, кричали кричалки, иногда доставали символику, но, в общем-то, свои же, в принципе, не одобряли, по крайней мере. Некоторые колонны были более агрессивны, некоторые менее. И, в общем-то, они показали, что с ними как-то можно договариваться.
И поэтому,
по всей видимости, власть считает, ну, это тоже можно с этим спорить, но власть считает, что лучше пускай они выходят два раза в году, а еще 1 мая обычно проводится мероприятие, пускай они лучше два раза в году выйдут, покричат кричалки, но они будут все известны, их можно будет пересчитать по головам, и, соответственно, дальше этого они не пойдут. Вот такая, я думаю, скорее логика у власти. Мне кажется, сейчас более логичным было бы действительно, если бы власть хотела как-то держать ситуацию под контролем, она бы скорее стремилась ссорить между собой лидеров ультраправого движения.
А что происходит? Ведь уже...
Например, в чем это выражается?
Например, Валерий Соловей, такой известный деятель в националистической тусовке, тот человек, которого называют софт-националистом, он уже сказал, что их организация не пойдет на русский марш, у них будет свой митинг, потому что они этого не разделяют. Хотя вот этот проект считают абсолютно прокремлевским. Я имею в виду проект Соловья, который много лет проработал в Горбачев фонде.
Эксперты. Ну, там, конечно, между собой конфликты есть, но, кстати, вы еще не забывайте, что первоначально была заявка на два марша. То есть власти, дав разрешение на один, они, в общем-то, сократили второй. То есть с точки зрения безопасности они, наоборот, пошли по пути оптимизации.
Александр из Пскова дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы считаете, нужно ли пускать русских националистов в большую политику?
Да, добрый день всем слушателям Радио Свобода.
Здравствуйте.
Значит, да, безусловно, поскольку это часть граждан России, они не лишены гражданства, не лишены, значит, соответственных прав и возможностей. Это часть общества. Это первое, что я хотел сказать. И если позволите еще, понимаете, в чем дело? Россия, Советский Союз, там, пусть это царская Россия, это государство, созданное русским народом. Русский народ – государствообразующий этнос. И политика двойных стандартов, вот она все время сквозит в действиях СМИ, и в том числе и вашей радиостанции. Политика двойных стандартов, которая препятствует возрождению русского самосознания. И эти люди, которые пришли, это просто обычные русские люди с самосознанием, в которых проснулось, понимаете? Вот и все. Национализм есть гораздо более страшный, властный национализм, который осуществляет геноцид русского народа. Вот что я хотел сказать. Политика двойных стандартов – замечать один национализм и преувеличенно бояться его.
Да.
И не замечать, игнорировать второй,
Александр,
который гораздо опаснее. Да?
Александр, ваше мнение понятно. Послушаем Сергея из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, Радио Свобода.
Здравствуйте,
Сергей. Вы знаете, я имел опыт общения в качестве наблюдателя с коллегами, наблюдателями моими были русские националисты, очень такие интеллигентные и порядочные, и бились как бы с этими с избирательной комиссией, как говорится. Ну, в общем, хорошие ребята, мне понравились. Но я хотел сказать совершенно другое. Я хотел сказать, что, по моему мнению, опасность, которую нам все эти годы как бы вот внушали, она, мне кажется, в каком-то смысле преувеличена. Ведь мы же имеем на лицо псевдонационалиста Владимира Вольфовича Жириновского в Думе. И, в общем-то, те проценты, которые набирает Владимир Вольфович, они, по большому счету, их можно приравнять потенциально к тем процентам, которые будут набирать легальные националисты, скажем так, умеренные. И просто они займут нишу ЛДПР, вот и все.
Ну, насколько я понимаю, и опять же обращаюсь к исследованию информационно-аналитического центра «Сова» о крайне правых в России в 2012 году, что как раз ЛДПР и Жириновского, насколько я понимаю, вот в этой правой и ультраправой среде не воспринимают как своих, их не считают националистами, правильно я понимаю?
Да, абсолютно,
Сергей?
Их националистами не считают, даже вот проводя огромный контент-анализ социальных сетей, упоминание Жириновского вообще не встречается, да, то есть его никак не рассматривают.
Как некого лидера.
Да, как некого лидера, но вопрос же в другом. несмотря на то, что у нас активно растет количество...
люди, которые ее уважали, в социальные сети не уважают,
вот,
в социальные сети не
ходят. Вот именно, да. То, что огромное количество людей, которые ходят на выборах и активно голосуют, ну, как, по-разному.
За ЛДПР.
За ЛДПР. Они, в принципе, по большому счету, социальными сетями не пользуются. Но они пользуются, но они, так сказать, смотрят телевизор.
Читают газеты.
И читают газеты. Здесь можно что сказать? Что если, например, когда-нибудь, дай бог, в России заработают демократические институты, институты выборов, среда не изменится, и, скорее всего, вот слушатель, который дозвонился, в этом смысле прав. Национализм, он не будет набирать сильно больше современной ЛДПР, потому что тот массовый житель России, который... взволнован националистической проблематикой и хочет проголосовать, он голосует
за ЛДПР
или в какой-то степени за КПРФ. Примерные проценты мы можем сейчас
погадать. Я думаю, что и за Путина тоже.
Ну и за Путина тоже. Да. Ну, то есть там процент явно...
То есть, если в большую, правильно я понимаю, что по этой логике, если в так называемую большую политику придет некая националистическая партия, которая, тем не менее, будет вполне легальные идеи продвигать, то она откусит от всех. Она заберет часть электората у Жириновского, часть у Ядра там, или у Путина и часть у коммунистов.
Ну, нужно проводить дополнительные исследования, да. Чтобы точно говорить. Угу. Ну, видимо, так, да.
Ну, то есть это не будет какой-то огромной такой партии, которая будет составлять парламентское большинство.
Я думаю, что...
Жириновский-то начинал с этого? С ЛДПР же начинали с большинства в парламенте в какое-то время.
Марьяна, ну тут вы в самом начале про себя говоря то, что вы воспитаны в советское время. Нужно понимать, что у нас еще большинство населения воспитано в советское время. И на откровенно национализм, и слово национализм изначально очень, ну, имеет негативную коннотацию
для большинства. Вот я считаю, что это правильно. Мое личное убеждение.
Для меня это исследовательскую она коннотацию имеет, и во многом даже историческую. Проблема в другом, то что вот я не знаю, какие идеи будут использовать националисты, если они выйдут в легальное поле, потому что вот это опять же дополнительные исследования, подсчеты, не будем, так сказать, в эфир сыпать цифрами, но национализм современный русский, о котором мы говорим, это национализм больших городов. Он не разбросан по большой России, то есть поймают ли они, так сказать, то, что интересно массовому избирателю?
Обычному жителю в провинции.
У
которого нет, в провинции, где нет проблем с мигрантами, где люди вообще не знают...
Они упрутся тогда в идею великой державы, великой России неделимой, да, и будут на том же поле, что и Жириновский работал, и мы возвращаемся к тому, о чем говорили. То есть такой вот даже вот умеренный крыловский национализм, его так назовем, ну, не уверен, что просто массовый избиратель даже поймет, о чем речь идет. Русский народ, европейская партия. Вот не в этих категориях просто человек мыслит.
Там будет понятие, что вот есть власть, которая обеспечивает тепло, воду и так далее. Вот это, как бы, понятно, за это мы будем голосовать. А идеи такого типа, они, в конце концов, идеи патриотизма, они разрабатываются всеми политическими движениями. И на рядового избирателя вот неизвестно, что выстрелит. Вот такой вот крайняя позиция, скорее всего, все-таки не выстрелит. Но понятно будет то, вот как, собственно, говорят об этом какие-то провластные структуры, которые говорят о великом народе, да,
цивилизационные
и так далее. Да.
Андрей из Иркутска дозвонился на Радио Свобода. Андрей, пожалуйста, говорите в эфире.
Здравствуйте, Марьяна, здравствуйте всем. Что касается ответа на ваш вопрос, я считаю, безусловно, националистические партии должны участвовать в политике нашей, в общем-то, те, которые, у которых есть четко прописанная программа, которая желают, так скажем, процветанию и становлению нашей нации, ну, в общем-то, и не забывать о других, конечно, наций, но что касается нынешнего национализма, вот с 2005 года проводятся эти русские марши, вот этот национализм, он, в общем-то, отчасти вызывает ассоциацию такого омерзения, потому что вот что вот было, как это начиналось все, ассоциация Рогозин, Кремль, Путин и националисты. И, в принципе, сейчас немножко, если что-то поменялось, но, в принципе, те же националисты, они забывают о том, что Путин со своей командой участвует в геноциде нашего русского народа. Вот. И в то же время, кроме вот, в общем-то, ничего не изменилось, кроме топтания площадей столицы вашей родины и убийства там разных нерусей, так скажем. Ну, в принципе, ничего доброго-то они больше не внесли.
Да. Андрей, ваше мнение понятно. Вот сейчас слушатель сказал о программе, что вполне себе должны участвовать какие-то националистические партии в большой политике российской, у которых есть программы. Вот сейчас есть хоть одна такая большая националистическая партия именно со своей внятной программой?
Больших националистических партий в принципе нет.
Ну, хорошо, влиятельная организация, которая могла бы стать партией со своей готовой программой.
Вы знаете,
программой.
В чем дело? Сейчас все-таки и во всем мире, и также у нас происходит то, что называется деполитизация, идеологизация политики. То есть вообще понятие программы, оно становится все более расплывчатым.
И, соответственно, слепи чего там, да, вот по русской
да,
поговорке?
Да, по большому счету избиратели голосуют за какие-то популистские лозунги.
Или за лидера.
Либо за идею в целом, либо за лидера, либо за стилистику. И поэтому, ну, программа, ну, я тоже не вижу чего-то такого экстремального, если, скажем, появится партия типа Родины. В общем-то, Родина была умеренно националистическая. И, соответственно, она существовала, она занимала свое место в политическом спектре.
Но ее считали абсолютно откровенно кремлевским проектом, и как только увидели, что Рогозин немножечко выходит из-под управления, то и партию быстренько расформировали, и Рогозина отправили в почетную ссылку, так называемую. То есть это, насколько я понимаю, сейчас российские власти, Кремль, да, назовем это образно, готов только к тому, чтобы создавать под собственным крылом и собственным присмотром, опускать реальных националистов, допускать до выборов и до власти, еще не готовы в России. Верно или нет?
Я думаю, Кремль лет 6 еще подумает над этой темой, потому что до ближайших выборов еще долго. Кремль, по-моему, еще не выработал общую концепцию о том, что вот в связи с увеличением количества партий, что он будет делать. Пока как-то ему до этого далеко. У него другие проблемы.
Да, у нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Я вопрос последний адресую Сергею Простакову. С вашей точки зрения, тем не менее, сейчас в России нужно ли людям, которые исповедуют либеральные ценности, какие-то общегуманистические, тревожиться возрастающей активностью националистов? Или нет никакой этой возрастающей активности, просто они вышли из подполья? Вот с этой точки зрения, можно ли говорить о том, что на нас наступает коричневая зараза, или все так же, как и было, просто публично?
На самом деле, вот просто публично они вынесли больше, чем либералы флагов. Вот. Про Сахаров здесь говорилось. Но проблема в другом. Нужно думать не над тем, что возрастает роль национализма. Она будет обязательно возрастать. Проблема одна и очень короткая. То, что те проблемы, которые так или иначе обозначают националисты, проблема Северного Кавказа, растущая доля мигрантов в больших городах России, они, это и так или иначе, это проблема российской политики, современной политической политической жизни, политического процесса. И либералам нужно, хотят они того, нет, избегают они программ, да, или нет, им нужно искать свои ответы на эти вопросы.
Да, то есть, да. В любом случае, эти наболевшие проблемы решать необходимо.
Да.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был докторант Института этнологии и антропологии Российской академии наук Дмитрий Громов и аспирант Высшей школы экономики, сотрудник проекта «Этнополитические проблемы в российской благосфере» Сергей Простаков. А на телефонной связи с нами был руководитель этого проекта, профессор Высшей школы экономики Эмиль Паин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». К
педагогическое сообщество в сети? Какие проблемы решают учителя, общаясь между собой? Кто составит конкуренцию школьным преподавателям? Зачем учителю деньги? Виртуальную и предметную деятельность российских педагогов обсуждаем сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова. Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.